радио «Комсомольская правда».
19:05, время московское, вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона. Ну что, уважаемые любители рыбной ловли, с очередным вас уикендом. Выдался он достаточно неплохим, если говорить о средней полосе России, с точки зрения погоды. Я надеюсь, что в вашем регионе тоже все прошло гладко. По традиции, сейчас, вот вечер воскресенья, я хотел бы, чтобы вы звонили в эфир и рассказывали о том, как у вас прошел этот уикенд. Уикенд рыболовный, кого удалось поймать, кого не удалось, вообще, что произошло хорошего, что не очень. Ну а сегодня мы поговорим о стремительно набирающем популярность в виде рыбной ловли в столичном регионе. Речь идет о ловле форели на платных водоемах. Что это за форель, на что ее ловить, и много ли платников, и как отличить хорошее от плохого, и с чем на форель идти. Вот набор тем, которые мы сегодня будем поднимать. Для того, чтобы получить ответы на эти животрепещущие вопросы, мы пригласили сюда людей, которые, собственно, ловят форель много, часто и хорошо, и, собственно, их регалии свидетельствуют как раз об этом самом хорошо. Итак, в студии сегодня с нами победитель первого турнира по ловле форели Лиги профессиональных рыболовов Олег Осетров. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Серебряный призер первого форелевого турнира по версии Лиги профессиональных рыболовов Алексей Шакин. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо большое за то, что, собственно, вы к нам сегодня пришли. Как у вас-то этот уикенд вышел? Удалось куда-нибудь съездить, что-то половить?
Да, вчера как раз ловили вместе с Алексеем на новом открытом водоеме. Открылся водоем только недавно на Осташковском шоссе Савельева-2. Пока название, мы рассказывали, не прижилось. Пока называем его Савельева-2.
А водоем ориентируется на что? На карповую ловлю, на форелевую
ловлю? Ну, вот сейчас уже неделю идут запуски форели. Надеемся, что он будет в основном форелевым. Но пока там карп тоже присутствует.
А вообще, я вот сказал, я вот сижу, думаю, не сгоряча ли ляпнул. Вот стремительно набирающая популярность. А действительно, количество водоемов, которые предлагают рыболовам поохотиться на форель, их число как-то изменяется в сторону увеличения? Вот особенно сейчас, там на фоне кризиса и так далее.
За Подмосковье скажу, да, увеличивается. И увеличится количество желающих рыболовов ловить форель.
Мы вчера с тобой даже места не нашли.
Да, мы вчера приехали и реально не могли. Хотели познакомиться с водоемом, через неделю соревнования будут на нем проходить. Но, к сожалению, пришлось рыбаков подвинуть, попросить, что мы здесь кое-как поместимся. И вот ловил только в одном месте.
Ну, давайте теперь тогда сразу поговорим о том, собственно, на что и как форель ловить. Представим себе ситуацию, человек отправляется на платник, либо впервые собрался ловить форель, либо у него был большой перерыв, а может быть, собственно, и не было никакого перерыва, просто вот давайте еще раз с самого начала пройдем все стадии подготовки к форелевой рыбалке. Минимально необходимый набор снастей. Давайте пока поговорим сначала о палке, о хлысте и о катушке. Что нужно иметь, чтобы ловить форель и при этом не слишком сильно разориться?
Ну, рассматриваем спиннинг. Все-таки ловлю на спиннинг. Соответственно, сам спиннинг нужен. Строй.
И сразу вопрос. Кто-то любит такой хлыст гибкий, который, как говорят форелятники, вяжет форель, отрабатывает все ее рывки.
Лапша,
совершенно верно. Блеснометы, много всех разных вариантов. А кто-то предпочитает, ну, чуть построже хлыстики, чтобы, например, анимировать, ну, какие-то приманки вроде, там, мини-воблеров, условно говоря.
Но здесь надо все-таки рассматривать, для чего будет использоваться этот спиннинг. То есть, либо он совсем будет универсальный, да, либо все-таки вот я для себя выбираю уже что-то под колебло, что-то под воблеры.
Колеблющиеся блесна.
Да. Угу. Ну, колебло, колеблющиеся блесна, да. Значит, либо воблеры, либо резина, силиконовые приманки. Вот. Ну, так я не ловлю воблерами, то есть мне немножко проще. Я выбираю спиннинги, которые для железа, и использую и для резины. Вот. Самое главное, в принципе, в основном форелевые палки считаются это граммом, ну, до 4, до 5, если рассматриваем
тест.
Именно, да, если рассматриваем ловлю на прудах.
Ну, для тех, кто к нам только присоединился, может быть, сейчас слышит много незнакомых слов, скажем, что тест – это вес приманки, которую, собственно, этим спиннингом можно забросить, не сломав кончик.
Да.
Если приманка будет весить больше, можно сломать кончик удочки, а эта удочка, даже если она не очень дорогая, все равно неприятно, потому что потеря кончика – это потеря удочки. Вот. А если приманка будет очень легкой, то мы ее просто не забросим.
Да.
Ниже теста.
Да.
за сколько можно купить вот такую вот палку начального уровня для ловли форели? Давайте говорить тогда уже о блеснах. Для ловли форели на блесны. Почему именно блесны? Чуть позже поговорим.
Ну, опять же, у нас сейчас на рынке очень большой выбор спиннингов. То есть, в принципе, реально купить за 2,5-3 тысячи уже для начинающего это вполне хороший спиннинг. Я сам начинал ловить такими, поэтому 2,5 тысячи – это разумная цена будет.
Это будет японский производитель китайской сборки, да, всем?
Ну да, да, да.
Хорошо, а с палкой более-менее понятно. А как насчет катушки? Вот это тоже...
Ну, для форели лучше использовать плетеные шнуры, чем леску, поэтому...
А почему, кстати, лучше плетеные шнуры, чем леска? Вообще, считается же, что мононить, она как-то, имея возможность растягиваться, тоже каким-то образом участвует в отработке рывков форели? Или это все...
Самое главное, мы используем легкие веса приманок. И, соответственно, с мононитью, с плетенкой мы можем забросить на дальнее расстояние эту приманку, чем на леску. Ну и форель бывает, когда она очень пассивная, она вот, слабые поклевки, надо чувствовать все. Касание травой приманки, касание дна, касание, когда рыба клюет на приманку.
Алексей, а вот вы, собственно, мы, давайте признаемся друг другу, мы периодически виделись на всяких разных соревнованиях, которые проходят периодически в Москве, вот по принципу поймал, отпусти, ловли форели спортивная. Вот, давайте, наверное, на ты перейдем, предлагаю, да. Сразу, да, и вместе со всеми нашими радиослушателями тоже. Кстати, друзья, если я понимаю, что сейчас мы говорим на очень такую востребованную тему в столичном, и не только, кстати, в столичном рыболовном пространстве, поэтому давайте так, если вы не из Москвы, позвоните, расскажите, есть ли в вашем регионе возможность ловить форель на платниках, и в общем, есть ли рыболовы, которые ловят по принципу «поймал, отпусти», спортсмены или просто любители природы в вашем регионе. А если вы из Москвы, то вы можете задавать свои вопросы нашим чемпионам относительно того, как ловить форель. Может быть, у вас есть какие-то темные, черные дыры, белые пятна в этом. Задавайте свои вопросы. Вы сейчас воспользуйтесь возможностью, когда в нашей студии сидят два продвинутых человека, и, может быть, они чем-то секретным с вами поделятся. А может, и не поделятся. Собственно говоря, и на это тоже право имеют. Так, мы остановились на катушке, но это отдельная большая тема, поэтому я предлагаю сейчас благополучно закончить первую часть нашего эфира и немножко передохнуть. О катушке поговорим чуть позже, да? А через несколько минут, друзья, мы узнаем, что писал о форели Леонид Павлович Сабанеев.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
Лов предков. Как говорил Сабанеев.
Погода и состояние воды, как и всегда, имеют очень важное значение при ужении форели. Всего удачнее бывает оно в пасмурные тихие дни, а также после дождей, но когда муть уже начинает проходить. Вообще в мутную воду можно ловить только на червя или на рыбку, а удить на муху поверху не стоит. Во время сильного дождя, когда вода очень мутна, форель держится под самым берегом, в заводях, и берет плохо. Когда же идет град, она впадает в оцепенение, забивается в норы и под камни, и ее можно ловить руками. Весьма возможно, что это бывает с нею и при очень сильных ударах грома, но замечу, кстати, что во время грозы она большей частью плавает на поверхности, имея обильную жатву в снесенных ветром на воду насекомых. По наблюдениям западноевропейских рыболовов, при сухих и холодных ветрах форель держится на дне, при влажных и теплых – на поверхности. Что касается времени дня, наиболее удобного для ловли, то об этом еще труднее сказать что-либо определенное, так как тут играют роль климат, характер местности, привычки рыбы и, наконец, погода. Местами форель хорошо берет и среди дня, в полдень, но все-таки главный клев ее часто бывает под вечер или ранним утром. В некоторых случаях ловля прекращается с восходом. На материке Западной Европы, кроме Скандинавии, где летние ночи темнее, чем в Северной России, например, в Петербургской, Новгородской губерниях и Финляндии, форель лучше всего ловится до заката и на восходе. У нас же, напротив, после заката и до восхода, и, кроме того, хорошо берет и ночью.
Лов предков. Как говорил Сабанеев.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговор о ловле форели на платниках. В нашей студии Олег Осетров, победитель первого турнира по форелевой ловле Лиги профессиональных рыболовов. И Алексей Шакин, серебряный призер первого форелевого турнира Лиги профессиональных рыболовов. Получается, вы, собственно, в одном турнире играли в финале друг против друга.
Да.
И тебе, Олег, повезло чуть больше, да?
Да.
Вот, с каким счетом-то?
Ну, в итоге мы с Алексеем 4-3. Я выиграл. В принципе, да, у меня был запас 4-2, и Алексей потом поймал третью рыбу 4-3. Но на тот момент мы все ПОшники тратили довольно продолжительное время на вываживание рыбы, и поэтому Алексей не смог меня догнать только из-за этого.
Но при этом, насколько я знаю, вот перипетии того финала, первую рыбу как раз подсек именно ты, да? Я сейчас Алексею вопрос задаю. И она сошла, что называется.
Да, мне не повезло. Такое тоже бывает. Ну, ничего. Ну, для нас на тут...
Это как незабитый пенальти в футболе.
Наверное, да.
Повезти,
да.
Ну, в наших турнирах очень сильно, кстати, играет роль. Это именно везение. То есть успех. Потому что стоим, ловим в одном секторе. И когда уже два опытных человека, в принципе, то приманки одинаково использовали оба белого червяка.
Белого червяка. Ну, имейте в виду, это не живой червяк, это искусственная приманка. Но мы о червяках поговорим, потому что чуть позже, наверное, поговорим. Вообще приманки – это отдельная, огромная совершенно сфера, во многом благодаря которой люди и приходят в рыбалку. Вот я именно так, собственно, в спиннинг ты пришел, глядя на все эти диковинные произведения рыболовного искусства, приехавшие к нам из Японии. Вот. Ну, об этом чуть позже. Сначала давайте с катушкой разберемся. Вот, значит, форелевую палку можно купить для начинающего начального уровня там за 2-2,5-3 тысячи рублей. Это будет, получается, такой строй регулярный, строй регуляр, строй медленный, которая будет хорошо отрабатывать рывки рыбы при вываживании.
Да.
И, собственно,
строгость... позволит забросить приманку на приемлемое расстояние.
Приманку не очень большого веса.
Да. 0,8-3 грамма где-то вот такой тест будет у палки.
До 3 грамм.
Не, ну, 0,8-3-1,4. Вот, как правило, вот такие тесты у них.
Я бы вот хотел по поводу спиннинга сказать, что вот не обязательно сразу покупать палку. Можно... Ну, вот я так пошел как бы по такому пути. У меня были обычные, ну, были обычные палки, которыми я ловил, ну, с лодки, там, ну, и с берега, да, то есть какие-то более подходящие. Вот. И попробовал, ну, начать именно ловлю вот с обычных снастей, то, что было. Вот. Ну, можно просто момент, как бы вот форельная рыба такая дерзкая, да, то есть она для этого и палка подбирается форелевая, чтобы она именно вязала рыбу, то есть рыба уставала, и ее как бы успокоить, да. То есть можно это нивелировать как бы леской, просто поставить на более такую, ну, дубовую, скажем так, палку, леску, она будет немножко сглаживать рывки, но это как бы вот чтобы сразу не вкладываться, а именно попробовать с такой снастью.
Вообще понять, понравится тебе это
да,
дело
да,
или понравится.
То есть, опять же, это вот как бы одно дело спортивная рыбалка, другое дело любительское. Нам не обязательно ставить, ну, это мы сейчас ловим на безбородые крючки. А чтобы попробовать, можно даже вот, есть какие-то под рукой приманки, воблеры, на которых стоят уже бородатые крючки. То есть рыба не будет сходить. Это для нас сейчас очень важно. Там, мы ловим ПО, отпускаем рыбу. А вот поставить безбороды, там, не дай бог, какая-нибудь проскочит.
Ни одна рыба, да, один балл.
Да, поэтому как бы можно начать и с снастей, которые есть под рукой. Как бы. Ну, вот я вот это хотел сказать.
Ну, собственно, я полагаю, что многие так до сих пор так и делают. Увлечение такое вот ультралайта ради ультралайта, приманки с мелкими весами, оно как-то, как, насколько я понимаю, уже прошло. Да, люди стали понимать, что нужно ставить себе цель и понять, для чего тебе этот набор снастей нужен, и уже, вот, собственно, под эту цель этот набор снастей покупать.
Небольшой опыт, да, надо иметь, чтобы понять уже, какой уже спиннинг купить, какие приманки больше нравятся, на что больше клюет.
А вот сейчас, Алексей, возвращаясь к мнению Олега о том, что лучше ставить хорошую плетенку. Ведь хорошая плетенка, она стоит дороже хорошей лески. Ты сам тоже предпочитаешь на тонкую плетеную леску ловить?
Тут дело именно условий ловли, где ты ловишь. То есть я ловлю 70% плетенкой и 30% лески.
Начинающему вы бы что посоветовали все-таки? Плетеную ставить или мононить леску?
Леску, да, чтобы понять, вообще зацепит его форелевая рыбалка или нет.
Диаметр.
Ну, наверное, 0,2 тогда. 0,2. Да, 0,2 миллиметра.
Ну, максимум.
Поменьше. Дело в том, что если у него будет палка, вот как Алексей предложил, пока, ну, средний универсальный спиннинг, да, и с тонкой леской.
Скажем, под десятку, да, по верхней границе теста.
Ну, даже так, да, то, в принципе, возможно, будут обрывы. А в случае тонкой лески уже нужна палка, которая будет отрабатывать рывки рыбы и при этом, как бы, будет ее держать. Поэтому все-таки, наверное, 0,2. Я сам начинал с 0,2.
Да, тут, конечно, нужен сейчас физик, чтобы объяснил, почему будет рваться леска тоньше 0,2 миллиметра и не будет рваться леска в районе 0,2 миллиметра в случае, если жесткая палка. Но мы физика как-нибудь в другой раз пригласим. Тут, на самом деле, люди, которые более-менее разбираются в рыбалке, понимают, собственно говоря, о чем идет речь. Давайте сейчас все-таки о катушке, потому что мы никак не перейдем. Какой должен быть объем шпули, какая лесоемкость? Многие смотрят на количество подшипников. Вообще стоит ли обращать на это внимание?
Ну, в идеале, да, стоит, конечно. То есть, и вообще для форелевой рыбалки нужна хорошая катушка. Но я говорил уже, чтобы хорошо укладывала шнуры тонкие. Вот. Но, тем не менее, я, допустим, начинал сам ловить, когда форель, то у меня была катушка Заубер 4000 от Риоби. Тяжелая. Нам на одной долго смеялись.
Четырехтысячник, это, да.
Ну да, с ней можно было ночью ходить по Москве. Вот. Но тем не менее, я действительно ее ловил успешно этой катушкой. Да, потом, когда более дорогие стал использовать этот Daiwa Luvias, то уже чувствуешь, когда проводишь приманку, то при больших количествах подшипников идет приманка, то есть получается, ты не замечаешь никакого сопротивления извне, и любое касание травы ты уже чувствуешь. Там поклевка это была, трава это была, там перекрутилась у тебя, зацепилась крючком за леску приманка, и ее колбасит, так сказать,
в воде. Вот давай, чувствуешь какой рукой? Той, в которой держишь, собственно, снасть, или той, которой вращаешь ручку?
Вот. Тут двумя руками чувствуешь.
Двумя руками.
Да, то есть правой рукой я, допустим, кладу палец на бланк. Угу. У меня свое предпочтение к спиннингам идет. Вот обязательное условие – это палец на бланке. То что-то я чувствую правой рукой, а что-то, когда, вот, допустим, рыба прихватывает приманку, да, за что-то зацепилась, то немножко левой рукой как бы тоже ощущаешь, что какой-то как стоп произошел.
Вот все-таки для человека, который идет целенаправленно на форель, что ему взять относительно там объема лесоемкости шпули и там минимальное количество подшипников? Что бы вы посоветовали?
Как бы катушки, они бывают с глубокой шпулей и неглубокой. Так как мы используем, как правило, тонкие лески, ну, плетенки, да, то в основном это нужна
мелкая шпуля.
Да, мелкая шпуля. Поэтому. А так вообще, чем, скажем так, ну так получается, что чем дороже катушка, тем она лучше.
Ну, тогда уж, если так смотреть, надо смотреть на вес катушки. То есть, чем легче, тем лучше.
Я тоже так подбираю себе. Чем легче, тем...
Ну, я все жду, что вы назовете такую минимальную сумму, на которую можно купить катушку, отвечающую, ну, хотя бы минимальному набору требований для форели рыбалки. Сколько?
Ну, вот... Я уже не покупал такие катушки давно.
Да, просто сейчас и не смотрим. Ну, у меня Luvias, в принципе. Ну, можно подешевле, конечно, взять катушку. Ну, Daiwa это, наверное, будет...
Я думаю, наверное, есть фирмы, которые не Daiwa, там, Shimano, а есть
попроще. Нет, есть и дешевле, есть и Mitchell та же.
Да, вот из этой серии что-то, наверное, смотреть надо. Довольно-таки неплохие там есть, я слышал.
Extreme 500, по-моему, если не ошибаюсь.
Ну, вот я не разбираюсь, но я знаю, что вот есть среди непродвинутых марок, там, как вот Ryobi, там, еще какие-то, ну, малоизвестные, скажем так, то там наверняка есть какие-то...
Ну, у меня есть на голове, использую Shimano X-H, по-моему, так он называется. Дешевле стоит раза в два точно Лювика. Вот. Но у нее, допустим, есть, что она сбрасывает дужку сама.
Хулиганка.
Да. При забросе вероятность сломать спиннинг тоже как бы не очень приятно.
Это как раз из той серии, что можно просто взять для рыбалки, попробовать обычные катушки, которые уже есть там. Ну, то же самое, но и получится. А потом уже со временем...
Я же начинал за Убером.
Ну да, со временем уже прийти к хорошей катушке, как бы, чтобы было...
Так, ну хорошо, предположим, за катушкой можно прийти в какой-нибудь приличный магазин и попросить, есть надежда, что, в общем, рыбак рыбаку поможет и подскажет. К тому же в интернете есть огромное количество информации, в том числе о том, с чего можно начинать. Да? В конце концов, можно зайти на какую-нибудь барахолку и купить что-то поддержанное, что будет априори дешевле. А самое время поговорить о минимальном наборе приманок, с которыми необходимо приходить на московский платник. Вот здесь тоже сейчас, чувствую, начнется интересное. Вы наверняка отдаете предпочтение блеснам. Да? Есть адепты резины.
Наверное, про нас скажут, что мы отдаем предпочтение резине.
Хорошо, а что бы вы посоветовали, учитывая, что у человека не очень много опыта в обращении с такой легкой снастью, в принципе, с ловлей форели, с чем вы посоветовали прийти в первый раз?
Ну, если железо, как бы, то, наверное, советовал бы там фирму Норис, вот Рунька, все у нас все, вот, уже такой хит, это Руни 02 рассветка, это оранжевая с одной стороны и ярко-желтая с другой стороны.
2,2, 2,8.
В общем, ну, это что касается блесен. Относительно других приманок, друзья, поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич. Я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21:00 по московскому времени.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
19:32 в российской столице. Продолжаем разговор о ловле форели на платниках. Итак, давайте еще раз. Минимальный набор приманок, который нужно взять с собой, отправляясь на форели в рыбалку. Решили начать с блесен, да? Yeah. Потому что... А почему, кстати, блесна? Они, ну, понятно, что они дешевле воблеров. А есть еще какие-то преимущества у блесен там перед воблерами, перед резиной?
Ну, у каждой приманки свои преимущества есть. Блесна более распространены, в принципе, среди любителей ловли форели.
Олег, ну и в Японии в основном ловят, да, на блёснах. Это, да, же оттуда пошла арийная ловля, как бы. И,
да,
как бы все начинается с блёсен. А дальше уже по обстановке.
В общем, опишите минимальный набор блёсен, который должен иметь у себя рыболов-форелетник.
Ну, тогда, получается, мы уходим от названия фирм-производителей, потому что, то есть, берем веса, допустим.
Ну, производителей,
да?
Много, да, да, производителей много, уже сам пользователь выберет.
Грубо говоря, называем их форелевые блесна.
Да.
А дальше идет уже, во-первых, по цветам, а во-вторых, по весам. То есть, если по цветам, начинаем, ну, обычно начинают все это яркие кислотные цвета, так называемые, то есть, ярко-оранжевый, ярко-салатовый.
Начинают, в смысле, сам процесс ловли начинают с этих цветов.
Ну, как правило, да. То есть мы сначала ловим активную форель, потом более пассивную и, соответственно, более натуральные цвета. А форель любит, в принципе, вот я сказал уже, яркие цвета, оранжевый и салатовый. То есть вот почему я озвучил ранее, 02 блесна – это рунька. Вот. Начинаем с кислотных цветов, потом идем менее уже яркие. И я уже заканчиваю, как правило, это зеленый, темно-зеленый цвет, коричневый цвет.
То есть рыба осторожная, рыба запрессованная, исхлестанная снастями, она, в общем, уже на кислоту не бросается, ей подавай что-то похожее на ее естественное.
Она более пугливая, да, и уже как бы ее...
Кормовый объект.
Да, и уже она идет на более натуральный приманный цвет. А по весам идет, это... Ну, мы уже говорили, да, то есть от 0,8 грамм блесна до, я использую в среднем, до, максимально до 3,5-3,8 грамм. Вот. Тут уже надо смотреть, на каком удалении находится рыба от берега, где она, то есть, соответственно, дальний заброс, тяжелая блесна, на какой глубине, чтобы проводка. И даже те же блесна, если рассматривать, есть блесна активная игра, есть более пассивная игра у блесны, соответственно, мы
используем. Вот, ну, соответственно, все знают, да, что блесна может быть такой чуть более короткой и более широкой, и, соответственно, чуть более длинной и узкой при этом.
Ну, более длинный и узкий – это больше стримовые блесна.
То есть блесна для ловли в потоке,
да,
в быстрой горной реке.
На течении, да.
Хорошо, для прудовой ловли мы будем использовать такие медленные, получается, блесна, да?
Да, да. Вот. Более широкие, выгнутые, разных производителей.
Понятно. Хорошо. А сколько их необходимо иметь в арсенале вот по количеству? Там 10, 15, 20? Сколько вот, чтобы успешно осуществить
хотя
рыбалку?
Бы, наверное, хотя бы штук 15.
Да ну. 15.
Это много получается, Алексей, да?
Да нет, ну я просто смотрю, как даже у новичков, вот приходишь как бы на водоемы, ну видно по снастям, что человек, ну как бы только начинающий, у него уже их штук 50 там.
Ну просто что касается форели, это очень такая рыба капризная. Поэтому она, допустим, может сейчас клевать на один цвет, а через 5 минут уже абсолютно ее цвет не интересует. И ей подай практически такой же, но другой все-таки оттенок.
Постоянный или... поиск должен быть.
Да, либо бывает, больше. Допустим, берем там с одной стороны ярко-розовый, да, и на золотой подложке. А у другого ярко-розовый на черной подложке. И вот она, допустим, одну из них берет блесну, другую не берет. То есть уже надо, получается, минимум там 2-3 блесны, то есть даже в одном цвете практически.
И почему, поди узнай. А, друзья мои, если у вас есть вопросы к нашим рыболовым форелятникам профессиональным, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Присылайте смски на короткий номер 2420, в начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Не забывайте подписываться. Собственно, вариантов для вопросов или для ответов у нас два. Первое, если вы хотите о чем-то наших рыболов спросить, может быть, есть у вас какие-то белые пятна в информации о форелевой ловле, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Если хотите совет спросить. Ну, а у всех тех, кто живет за пределами столичного региона, хочу спросить, а есть ли у вас платные пруды, где осуществляется ловля форели? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Кстати, что касается... Вот мы говорим форель, мы послушали фрагмент из книги Леонида Павловича Сабанеева «Жизнь и ужение пресноводных рыб». Вот Сабанеев писал все-таки о форели, которую мы привыкли называть ручьевой. Форели пеструшки, так называемой, да? А мы же говорим о форели, которую мы привыкли называть радужной, которую на Камчатке называют микижей, родиной которой является, по-моему, Северная Америка. И вот это самое... наша форель образует, точнее как, вот та форель, которая живет там, которая образует такую вот проходную форму под названием стальноголовый лосось, вот она у нас и культивируется под видом радужной форели. Но это так вот, небольшая справка ихтиологическая. Если меня слушают профессиональные ихтиологи, поправьте меня, если я где-то наврал. Вполне мог водиться за мной такое, ибо биофаков не кончали. А у нас телефонные звонки. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы у нас рыбачка?
Ну, не очень рыбачка, но как бы хотелось бы научиться и хотелось бы узнать, лучше с чего начать, куда поесть, и можно ли взять консультацию у Алексея Шакина?
Пожалуйста, Алексей вот сидит, спрашивайте.
Вот, Алексей, скажите, пожалуйста, вот можно ли девушке научиться быть такой рыбачкой, как вы?
Ну, я хотел бы сказать, что мы когда ездим по платным водоемам, в основном там ловим, то встречаются девушки, рыбаки, то есть приезжают как бы с мужьями, вот, и, в общем-то, ловят на наших ПО-турнирах, в которых мы периодически, ну, часто участвуем, практически на всех, вот не пропускаем. Там также у нас участники, девушки, есть даже...
Как, кстати, их уровень?
Ну, некоторые за ним...
В эту субботу вошла в восьмерку.
Да, вошла в восьмерку, то есть довольно-таки успешно выступает. Ну, а так, отличия девушки, мальчики, такого нет, то есть, как бы, если есть желание ловить, то...
То есть, главное, это желание и постоянная практика, потому что на одной теории далеко не уедешь.
Ну, да.
Да вот у меня и дед, дочка...
Вы так много рыбы ловите вот за раз, когда приезжаете?
По-разному.
А давайте следующий телефонный звонок. Кто у нас там? А, сорвался, к сожалению. Я номер телефона напомню. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Так, мы поговорили о блеснах. Теперь давайте остановимся чуть подробнее на выборе, платного пруда, где можно ловить форель. Я, собственно, вопрос у меня вот какой. Как выбрать водоем и не ошибиться? Я понимаю, что водоемов много. Давайте, что называется, без упоминания о названиях поговорим о том, на какие, в общем, на что нужно обратить внимание, делая выбор. Потому что информации все-таки, как ни крути, много о том или ином водоеме в том же интернете.
Ну, если без названий, то, наверное, самое просто будет, во-первых, смотреть поближе к дому, все-таки недалеко ехать, тем более по Москве можно попасть в хорошую пробку.
Даже выходной.
Вот, да. Вот. Ближе к дому, а потом многие, вот, допустим, хочется все-таки рыбалка, да, отдохнуть от города, поэтому, чтобы было тихо, чтобы было возможность где приземлиться, сесть на место и в то же время половить в уединении с природой все-таки, потому что со спиннингом мы походим, птичек послушаем, воздухом подышим, ну и рыбку поймаем.
Хорошо, вот очень много информации в интернете, есть всевозможные рыболовные форумы крупные. Я, например, прежде чем куда-то отправиться, смотрю, что об этом люди пишут. Вот насколько можно ориентироваться на такое совокупное мнение других рыболовов?
Ну, я, допустим, так ориентировался раньше, когда начинал ловить.
И как? Срабатывало?
Да.
А почему ты в прошедшем времени ориентировался раньше? А
сейчас нет? Сам знаю, в принципе, все водоемы
Подмосковья, да.
И сам пишу, и знаю, куда ехать, зачем ехать. Но так как у нас сейчас проходит, допустим, сейчас начался форелевый сезон.
Он прям вот, кстати, насчет начала форелевого сезона, он уже прям вот начался, то есть форель уже повсеместно запускают. Температура-то пока вот только-только начала ниже 25 опускаться.
Ну, только-только вот как раз и начинает клевать потихонечку. То есть он только самое начало. Такого, что прям вот. Конечно, она сейчас не очень хорошо клюет. Но...
Есть у нас целый ряд водоемов, которые держат вместе в одной чаше, что называется, и карпа, и форель, и, не боюсь этого слова, щуку. Вот здесь стоит ли обращать внимание, ехать ловить форель на такие водоемы?
Да можно, почему нет? У нас есть водоем, на котором мы с Алексеем постоянно тренируемся. Там как раз и карп, и щука, и форель. Ну, мы ловим именно форель, то есть нам карп не клюет. Хотя бывает, что...
Ну, такое вот общежитие рыбное, оно как сказывается на ловле форели, учитывая, что мы ловим, естественно, форелевый сезон, когда нет жары, когда, в общем, с водой все в порядке. Вот я вопрос сейчас задам, а отвечать уже после короткой рекламы. И еще одного фрагмента из книги Леонида Павловича Сабанеева. Оставайтесь с нами.
Лов предков. Как говорил Сабанеев.
Изобретение катушки послужило ко многим дальнейшим усовершенствованиям удочки. Прежде всего, к удилищу стали приделывать кольца, через которые пропускалась леска. Кольца эти прикреплялись на известных расстояниях и имели целью облегчить правильное сматывание лески с катушки и дать возможность рыболову вполне воспользоваться гибкостью удилища. Позднее, уже кажется в текущем столетии, удилища приняли более изящный вид и вместо натуральных цельных начали употребляться главным образом ради удобства перевозки складные удильники, требовавшие для своей фабрикации столяров и токарей. В настоящее время фабрикация удилищ английского образца, то есть для ужения с катушкой, в Западной Европе, особенно в Англии, родине рыболовного спорта, достигла высокой степени совершенства. Лучшие удилища делаются из чрезвычайно упругих и вязких сортов деревьев тропического происхождения, а потому очень дороги. В настоящее время катушка и английское складное удилище с кольцами нередко употребляются охотниками и для ловли всякой рыбы, ввиду удобства укорачивания лески по мере надобности и возможности удить очень крупную и осторожную рыбу на очень тонкую и малозаметную леску. Но там, где рыба еще простая, где очень много хлама и коряк, как в большей части русских вод, там катушка, за редкими исключениями, излишня, а зачастую и вовсе неприменима. Надо всегда иметь в виду, что удобства катушки не всегда выкупаются ее неудобствами, и что хороший рыболов на хорошую свежую четырехволосную леску должен ловить довольно крупную рыбу без всякой катушки.
Лов предков. Как говорил Сабанеев.
Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
19.47, в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир, говорим о ловле форели на платниках. Остановились мы на, собственно, выборе платного пруда. Итак, ваше отношение к водоемам, где помимо форели живут еще карпы, щуки, ну и там всякие самы и прочие. Вот была мода клариевых самов запускать, африканских, в последнее время поменьше этого стало. Как на форель влияет вот это вот общежитие, соседство с другими видами?
Ну, вот по мне так, конечно, найти идеальный пруд, где живет только одна форель, но такого, наверное, пока еще нету у нас в Подмосковье. В основном они с соседями, ну, форель находится на этих платниках. Основной вид — это негатив после карпа, когда он, ну, летом форель не клюет, и оплатник должен как-то работать, и как бы хозяева платных водоемов запускают карпа. То есть также люди туда приезжают, любители карповой ловли. Вот. Помимо форелевых любителей еще есть и карповый любитель. Вот. И вот этот карп мутит воду очень сильно. И...
Ну, просто собирая по одну пищу, питает, как водится, да. Если водоем заилен, поднимается муть.
Да. Да, и, конечно, вот это вот дискомфорт какой-то. И вода мутная, не так приятно ловить, как бы, ну, то, что вот.
Но при этом, смотри, опять же, объем и размер водоема. То есть, если это маленькая ванна, и там все это происходит, конечно, тяжело. А если там 7-8 гектар, то попроще.
Ну вот, помню, был, по-моему, в прошлом сезоне был один из этапов турнира ПОшного, когда ловили в водоеме платном, расположенном в Лосином острове. Там была очень мутная вода, так называемая кофе с молоком, и там, по-моему, за весь тур было несколько всего поимок.
Две рыбы, по-моему.
Да, причем, по-моему, одна из них в финале, вот в финале.
Да. Вот. Я как раз пропустил этот турнир.
А я в нем участвовал. Повезло в кавычках.
Я 2 дня тренировался и потом сказал, что нет, я участвовать не буду.
Вот, ну, походили, пополоскали, в общем, да, одна какая-то была робкая потычка на воблер, уже не помню цвет. По-моему, он был шумящий, я почему-то сразу начал ставить шумящий воблер, стало понятно, что она ничего просто не увидит.
А я советовал бросать крупное колебло, и как, чем чаще забрасывать, тем лучше будет, больше шансов поймать.
Да даже с эстетической точки зрения, просто неприятно ловить в воде, которая, ну, выглядит, ну, не как вода.
Как хорошо растворившаяся грязь.
Именно потом водоем было мое мнение, что это как раз карп навредил. Потому что у них маленькая дамба, и с правой стороны дальше другой водоем. И я специально выкладывал уже фотографии в интернете, что вот водоем справа идеально чистая вода, видно дно, все видно. Там, где карп, прям кофе с молоком.
Ну да, куда приятнее ловить в чистой воде, как бы, когда видно все. Ну, таких платников сейчас, наверное, ну...
То есть такой окончательный совет — смотреть, что говорят другие, которые, например, условно говоря, были в этом водоеме сегодня, а ты туда собираешься завтра, и из этого делать вывод. То есть...
Самый оптимальный вариант – это посмотреть в интернете, почитать отчеты по платнику и уже сделать выводы, куда поехать.
Да.
А вот есть тоже такое мнение, любители ловли тоже форели на естественных водоемах говорят, прежде чем вот начинать ловить, смотри, что летает вокруг, потому что форель штука такая насекомоядная, вот. Но это в основном на хлостовики этим балуются, вяжут мушки похожими на насекомых, которые водятся в округе. С пеструшкой, с радужной форелью вот эта история имеет место? Или все-таки вот не стоит сюда углубляться, если, ну, ты не на хлостовик?
Платный пруд отличается этим, да, то есть запускают рыбу, рыба голодная, ее вылавливают и забирают, изымают из водоема, то есть она питается тем, что ее бросают.
Она знает, что такое пелец, да, и тогда реагирует на падающие какие-то блесна сразу, то есть она думает, что это корм, возможно, вот тут такое бывает.
Она просто в водоеме не задерживается.
Ну да. А теперь давайте, пока у нас есть еще несколько минут, поговорим о способах анимации. Да, вот проводка блесны. Это вот так называемый... Не будем употреблять это слово, оно не очень хорошее. Где-то я слышал. Вот забрасываешь и просто ее вращением катушки подтягиваешь. Или здесь тоже есть всякие нюансы?
Конечно, все зависит от блесны.
Что нужно освоить? Вот, какие методы анимации блесны?
Да. Ну, допустим, вот Алексей, я, ну, Алексей в большей степени рыбалку начинает дома в ванной.
Так.
Он смотрит на игру блесны.
Ну ладно, уж палить-то меня.
Не, ничего страшного, я сам нормально.
Я сам это тоже делал.
Ну да, я иногда, прежде чем на лайк...
Что это дает, Алексей, скажи, пожалуйста, что это дает?
Ну я, ну посмотреть, как бы протестировать, там, как работает. Ну, в основном я не блесна, я просто занимался тем, что... Да, говорю. Я делал блесна сам иногда, и, ну, как бы вот... И чтобы посмотреть, как она работает, я ну, в ванной ну, делал какие-то там это, смотрел, как она играет. Потому что где-то подогнуть, где-то что-то не будешь это делать на водоеме. То есть, и поэтому вот, как бы, очень много для себя открыл вещей, которые на водоеме ну, невозможно просто посмотреть, там, увидеть вот, и что-то исправить. Поэтому вот оттуда я как бы пошло мне там иногда и воблер посмотрю, как играет, чтобы я мог уже прийти. И узнаю, что я как кидаю, как он себя ведет там, и так далее. Ну, сокращает время, как бы просто и все. Вот, поэтому как-то так.
Ну, с блёснами там тоже. Надо же знать, при какой скорости проводки, да, как блесна играет. То есть, чтобы она не ушла в штопор, и в то же время, чтобы она именно, если слишком медленно, она просто упадет. То есть, на определенной глубине ведем блесну.
Если вот. Слишком быстро сорвется.
Да, и опять же, даже вот, блесна мы ведем, да, поклевки есть, но рыба не берет ее. То есть, иногда надо, наоборот, чуть увеличить скорость блесны, либо, наоборот, сделать паузу. То есть, и форель возьмет вот в этот момент. То есть надо понимать, то есть, видеть, как эта блесна работает. Ну, это то, что мы говорили, более дорогие катушки, снасти. Легче позволяет это уже увидеть, понять, почувствовать.
Как правильно задать блесне нужную глубину проводки? Потому что рыба может быть в придонном слое, может быть где-то в пол воды в пелагическом слое, может быть где-то под поверхности.
Ну, я раньше считал. То есть я забросил, допустим, блесну, да, 3
секунды. Но для этого надо, наверное, в условиях ванны посмотреть, какую глубину, на какую глубину блесна погружается.
Да нет, ну, сразу на водоеме видно. То есть там ну, 2-3 грамма, в принципе, роли-то не сыграет. Это если совсем легкая приманка смотреть. А так, допустим, начинаешь ловить, да, у тебя не клюет, соседи клюет. Ты посмотрел, он забросил.
Нет, ну вот,
и через какое время он начал крутить примерно, да. То есть вот, или я сам поймал рыбу, допустим, там на какой-то глубине. А до этого я посчитал до 3. Ну, раньше так было, сейчас я уже понимаю, где, как, что надо делать. Вот, а раньше там, допустим, до 3 секунд досчитал и повел проводку. Следующий заброс также проводил.
А некоторые, вот я заметил, прямо строят тактику. То есть он опускает вначале там 2 секунды, держит, там она падает, делает проводки там 2-3, там потом там 3 секунды или там 4 секунды. То есть какая-то идет статистика, то есть он пробивает все горизонты, он считает, запоминает.
Ну, также мы на турнирах начинаем, ну, да, определяем, да, да, на какой глубине находится рыба.
И самое главное, это не такой сложный способ. То есть любой может это дело использовать, если, например, вот сразу не клюет и надо что-то делать. Вот, кстати, такой вариант. Если все-таки ты попал на водоем, и там вода мутновата, вообще как выходить из этой ситуации? Что предлагать форели?
Ну, кислотные цвета, смотрим, какие приманки. То есть, если железо, это одно, если воблер, шумящий воблер, если силиконовая приманка, то...
Ребят, у нас одна минута, вы совсем не сказали ничего о ловле поплавочной на форель. Ну, я понимаю, почему, потому что вы спиннингисты, большинство форелятников спиннингисты. У поплавочников есть одна проблема, когда подсекать форель? Когда она только-только взяла там этот комок пасты или креветку, или когда она уже там утопила поплавок и ушла с ним метра на полтора?
Но все-таки дать заглотить. То есть пусть она все-таки возьмет ее, пойдет поплавок, поплывет, и только тогда. То есть дать время рыбе, потому что она иначе откроет пасть и выплюнет.
Ребят, форель такая тема, на которой можно часами, наверное, говорить. Давайте дадим немножко нынешнему сезону устояться, и потом еще раз соберемся и поговорим о том, как этот сезон проходит, есть ли какие-то особенности. В нашей студии были победитель первого турнира по ловле форели по версии Лиги профессиональных рыболовов Олег Осетров и серебряный призер этого же турнира по версии Лиги профессиональных рыболовов Алексей Шакин. Спасибо вам большое, всем не хвоста, ни чешуи.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.